Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со Славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, все, кто нас видит и все, кто нас слышит. В эфире Вячеслав Гончаров, и мой друг сегодня – это очень продвинутый эксперт в области энергетики и всего на свете, все, что связано с технической. Это Муктарбек Улу Кубатбек, кандидат технических наук, доцент и преподаватель нашего политеха. Я ничего не забыл?
Да, так и есть.
Значит, смотрите, первый вопрос и вообще тема нашего сегодняшнего как бы интервью, она основана на энергетической безопасности. Из чего она складывается? Может быть, что-то мы забыли, какие-то вот эти вещи нужно вытащить из памяти. Может быть, нужно сделать что-то новое, исходя из современных таких вот технологий. И первое, что я хотел спросить вообще, что такое энергетическая безопасность. Вот, а мы часто об этом слышим, но каждый понимает это, я так думаю, по-своему. Я хотел это от вас услышать.
Ну, Кыргызстан является как бы в Центральной Азии. Кыргызстан и Таджикистан, да, вот две страны являются очень уникальными в плане энергетического потенциала. Вот еще во время Союза в Кыргызстане были построены сначала микро, потом малые гидроэлектростанции.
Микро до сих пор пашут, да?
Нет. Вот большинство из них потом как бы стало как бы ненужным, потому что потом построили каскад Токтогульский ГЭС.
А, ну и все, затмило это.
Да, потому что каскад Токтогульский ГЭС, он был один только Токтогульская гидроэлектростанция. Она вот после, я не знаю, сколько... После замены генераторов сколько? Но вот старые вот советские генераторы, они вырабатывали 1,2 гигаватт электричества. Что это такое? Это, в принципе, это уже атомная электростанция.
Угу.
Вот каскад, что это такое? Это гидроэлектростанция первая, потом от нее идет вода мощная, да, река. Потом ее же просто так же, как бы это, надо использовать ее. Потом там строится ГЭС, потом из нее получают электричество, потом там строится ГЭС. И вот каскад состоит из 4 ГЭС. Это Токтогульская ГЭС, там Курпсайская ГЭС, потом Ташкумырская, потом Шамалдысайская. Ну, вот Токтогульская это 1,2 гигаватт, 1,2 гигаватт, и Курпсайская 800, по-моему, мегаватт, потом 240 мегаватт, и последние, там, по-моему, 100 с лишним мегаватт. Ну, в принципе, это очень мощные как бы, потенциалы. И в Кыргызстане вот, потом планировали построить Хамратинский ГЭС, Хамрата-1, Хамрата-2. Ну, не успел Совет Союз построить. Он как бы наполовину достроенный. У нас были маленькие ГЭС, они были полностью как бы... правительство посчитало, может быть, не нужно, потому что, как бы, в принципе, есть огромная...
На уровне этих гигантов это вообще пыль какая-то.
Понятно почему. Потому что мы были в этих ГЭС. Потому что, ну, если речка маленькая, она зимой замерзает. И вот там люди, которые до сих пор живы, они нам рассказывали, да, мы обслуживали эти ГЭС. Проблема заключается в чем? Зима. Вот эта маленькая речка, она замерзает. Ее нужно вот сесть на лодку буквально прям и по лодке прокатиться вот этот лед, повыбивать, чтобы она не замерзала все время. Обслуживание постоянно зимой. Угу. Это как бы, ну, чуть-чуть, да, как бы это... Да, наверное, поэтому. Но сейчас практика показывает, вот эти малые микро-ГЭСы, наоборот, нужны.
Мы сейчас опять к энергетической безопасности. Да. Это у нас энергетическая безопасность равно малые ГЭСы, что ли, или как, или нет? Или это комплекс чего-то?
Это мы должны рассматривать как пекарня. Вот, представьте, что во время Союза были огромные хлебзаводы. Скажем, город Бишкек обслуживали 4 хлебзавода.
А я думал, 2, 4, да?
Ну, скажем, 2. Угу. Или 2, или 4. Ну, и 2 еще хуже. 2 хлебзавода, и один из них встал. Вот просто оборудование встало. И пол Бишкека практически будут сидеть без хлеба. Так, талоны, карточная система и так далее. Потому что весь Бишкек зависит от этих 2 хлебзаводов. А если как бы спрос-предложение, вот эти все маленькие мини-пекарни и так далее, создали условия, то их уже тысячи, и уже проблем нету. Поэтому в плане энергетической безопасности мы должны иметь и крупный ГЭС, вот эти крупные, мощные, и малые ГЭС, которые будут разгружать. Поэтому для Кыргызстана, и что интересно, мы используем потенциал наших рек всего лишь 9%. Советский Союз всей своей мощью смог только освоить 9% нашего водного потенциала.
Но ведь я сейчас буду вредничать или возражать, как угодно можно сказать. Вот совсем недавно я беседовал с товарищами, они говорят, ну вот все говорят, что у нас воды много, а оказывается, у нас даже и с питьевой водой проблемы. То есть, когда-нибудь эти речки иссохнут, ледники там испарятся или что-то еще, то есть, мы вот сейчас этих ГЭС понастроим, а может быть, нам и не нужно их строить?
Крупный ГЭС, я не думаю, что мы вообще в силах построить крупный ГЭС, но малый микро-ГЭС, он не энергозатратный. Вот подсчитывали западные эксперты, для Кыргызстана вот эти малые ГЭСы, микро-ГЭСы, ну, малые ГЭСы, они могут обойтись максимум 250 тысяч евро. Это для малых ГЭСов это, ну, просто копейки стоит. Если сравнивать с ветряными вот этими мельницами, которые стоят 5 миллионов евро.
Ого.
За вот эти деньги, которые ветряную мельницу можно поставить, или, скажем, за вот эти солнечные панели, которые вырабатывают слабое электричество. ГЭС за 250 тысяч евро, он будет очень много электричества.
Но ведь, опять же, я сейчас опять буду возражать, как Баба-Яга в собственном коллективе. Если мы говорим про малую ГЭС, значит, соответственно, что и себестоимость будет немножко выше, чем электроэнергии, чем в большой ГЭС, или это не так?
Нет, себестоимость, оно будет в любом случае, наверное, регулироваться правительством, это как бы это уже стратегический продукт, поэтому там как бы, наверное, все-таки будет регулироваться. Ну, просто я хочу, как сказать, как инженер, не как экономист, у нас, в принципе, малый ГЭС, не нужно строить дамбы тоже, не нужно, просто течет река.
А проточный, да?
Да, просто его как бы поворачивать на горы, и она набирает высоту, и с этой высоты, да, и с этой высоты сбрасывается, снова вливается в речку, и как бы здесь как бы и рассчитывается именно вода, вот именно когда в январе-феврале, когда вот речка самая маленькая, чтобы вот именно, чтобы она как бы вот когда речка самая маленькая, вот тогда вот столько мощности она будет выдавать, поэтому для экологии она абсолютно безвредная. Не нужно никак строить дамб, просто как бы это самый лучший вариант.
А у нас, вот я смотрю, существует дамб развития энергетической безопасности, даже, по-моему, какой-то документ такой есть. И там, насколько я понял, есть такой прям пункт развития малых ГЭС. Но в чем, почему тормозятся это все?
Ну, наверное, надо найти инвесторов. Наверное, над этим делом усиленно заниматься. Вот один раз попробовать. Здесь, мне кажется, вот этот знаменитый вот этот треугольник, да? Треугольник. Это первое – это государство, второе – это наука, третье – гражданское сообщество. Вот чтобы какой-то проект хорошо работал, нужен вот этот треугольник. Государство должно делать свой вклад. Не только государство одно должно делать, а вот именно государство делает свой вклад. Наука делает свой вклад, и гражданское сообщество делает свой вклад. Например, если мы хотим строить ГЭС, то мы должны, например, скажем, вовлекать все эти три стороны. Государство помогает именно всякими законами, льготами и так далее. Наука помогает новейшие технологии, как правильно сделать вот этот ГЭС, как экономически, как экологически и так далее. А гражданское сообщество должно сделать вклад, вот это именно обслуживать, работать и так далее. И бизнес тоже как бы, это бизнес.
Хорошо, тоже. Хорошо, вот у меня такой вопрос. Кубатбек, вы представитель научной среды.
Науки, да. Да.
А вот наш родной политех какие-то ноу-хау делает для того, чтобы развить, например, там, или улучшить те же самые малые ГЭС?
Да, у нас есть целая кафедра возобновляемых источников энергии. И вообще вся вот эта наша энергетика полностью... Это единственный вуз, который как бы полностью обслуживает эти... Выпускает специалистов, занимается наукой. Это наш политех. И у нас есть прямо кафедра возобновляемых источников энергии, которые, кроме гидроэлектростанций, они занимаются солнечными, ветряными и так далее. Солнечные, скажем, фотовольтаик называется, да? PV называется. Фотовольтаик – это вот как раз солнечные панели для выработки электричества или солнечные панели для подогрева воды. Скажем, есть два вида. Вот, как бы, и вот солнечная, как бы, тоже мы могли бы тоже внедрить для нашего сообщества, вот внедрить такую модель устойчивого развития, чтобы каждый дом, каждый балкон даже, чтобы установил у себя в балконе, да, или, скажем, на крыше солнечную панель, нужно создать именно вот такую модель, чтобы мы установили вот эти все панели, и каждое домохозяйство, не потребляла только электричество, а наоборот еще вырабатывала.
То есть каждый должен что-то делать.
Да. Например, скажем, вот мы отдали 450 миллионов долларов для модернизации ТЭЦ, да, нашей, да?
Был такой, да.
Мы могли бы точно так же взять вот эти 450 миллионов долларов и раздать это всем банкам и сказать, вот банки, вы будете выдавать вот эти все в лизинг, там, я не знаю, или в кредит, ну, есть там у них продукты, да, и под солнечные панели там, или гидроэлектростанции.
Так, подождите. Одно дело, у нас гидроэлектростанции большие и маленькие, где так или иначе государство что-то делает.
Да.
А существует другая вещь, сейчас мы будем говорить чисто практическая, это когда я сам обеспечиваю себя, ну, как бы энергетически обезопасиваюсь, ну, чтобы ничто. И сюда входят как раз вот эти вот панели. Да. О них много говорят, я знаю.
Да.
Я даже ходил на базары и приглядывался к таким вот этим вот панелям и прочее, прочее. Но вот у меня такой вопрос. Почему на самом деле у нас не получилось такого массового развития именно потребления солнечной энергии?
Нужно, чтобы вы были заинтересованы в том, чтобы инвестировать ваши деньги, чтобы это окупалось. Просто так вы же не отдадите свои 50 тысяч сом на это оборудование. Какой смысл? Если электричество, как бы вы можете у государства покупать, и как бы это, и там. А нужно сделать так, чтобы вот именно вам был как бы стимул. Например, скажем, на Западе же бутылки вот эти сдают же. Почему? Потому что он стоит 25 центов. Если там бутылки вот эти, которые как бы сдаешь, как бы покупаешь в супермаркетах, и каждая бутылка пластиковая или там алюминиевая, без разницы, она стоит 25 центов. 4 бутылки – это уже 1 евро. Поэтому никто там не выбрасывает. А вот ради эти 25 центов. Поэтому здесь тоже должен быть механизм стимулирующий. Человек, который, он должен видеть, что я вот вкладываю эти 50 тысяч долларов, но из них 25 тысяч долларов, то есть сомов, платит мне государство. Я всего лишь плачу 25 тысяч сом. Плюс я окупаю, отбиваю эти деньги в течение, скажем, 6-7 лет. И плюс, когда я отобью, когда я еще отбиваю, во время отбивания моих денег, я начинаю уже покупать, продавать электричество. Когда мне оно нужно, я использую свое, потому что у вас дом в подвале будет стоять аккумулятор, как потом солнечная панель сначала заряжает его.
Угу.
И когда только он зарядится, только тогда начинает продавать в общую сеть. Получается, сначала он вам обеспечивает электричеством, а потом, когда уже солнечное, у нас солнце, слава богу, полно как раз, и вы начинаете уже продавать в общую национальную сеть электричества. И как бы вы, как бы каждый дом прямо посчитано, если так поставить, да, человек 60% всей своей энергетической, электрической нужды покрывает полностью за счет себя.
Ну вот смотрите, сейчас какой-нибудь мой друг в какой-нибудь области, Кенджитай-Байке, скажем так, послушает нас, посмотрит, тут же возьмет калькулятор и скажет, ну-ка, давай посчитаем. Вот условно говоря, одна солнечная вот эта батарея, условно говорю, стоит 50 тысяч сомов.
Не-не-не, одна панель не должна стоить. Весь в комплексе, наверное, 50 тысяч. Я просто условно говорю.
Ну, условно, да, условно. Ага. И вот он рассчитывает, так, это все я окуплю условно за 5 лет. Нужно отминусовать там ремонт аккумулятора, может быть, он вообще загнется, или это солнечная батарея, рассчитанная вот эта панель на один год всего и все остальное. Кто-то вот эти вот выкладки делал для того, чтобы, вот, допустим, тому же самому пытливому Кенджитай-Байке можно было объяснить выгоду, что я сейчас делаю инвестицию, например, потратил деньги, но зато потом когда-то у меня будет плюс.
Да, ну, в любом случае, он с первого дня, когда он установил вот эту панель, он уже начинает уже отбивать, потому что электричество уже, которое будет вырабатываться, он уже будет свое использовать. И как бы, и только будет использовать то, что ему не хватает. И он как бы это... А потом, как бы, а если а он, например, у него целая крыша там, ясный солнечный день, он электричество вообще не вырабатывает, то есть не потребляет. Все как бы где-то в офисе сидят, это работают, а солнечная панель начинает гонять в общую сеть электричества. Получается, с утра до вечера он практически будет вырабатывать электричество, наоборот.
А есть ли у нас законодательная база, которая бы, ну, помогла вот этому? То есть все взяли и... Прочитали, сказали?
Ничего сложного там нету. Велосипед давно придуман. Эту модель, которую я рассказываю, я не из пальца высосал. Я все это увидел своими глазами. Я это видел, на практике я видел теорию, я видел специалистов, которые вот эту модель разработали. Велосипед давно придуман, нам нужно просто взять этот велосипед и аккуратно внедрять у нас в стране.
Ну, а почему не внедряем?
Ну, это, я не знаю, я человек науки, я участвую на конференциях, участвую на всех круглых столах, встречаюсь со всеми международными специалистами. Я говорю, где есть возможность, я говорю. А, как я уже сказал, нужна политика, нужно гражданское сообщество, нужен бизнес, и нужна такая наука, которая показывает, как бы, что вот моя часть, вот именно вот эти вещи говорить, очевидные выгоды, а бизнес должен тоже сидеть, и он должен просчитывать, как он должен отсюда деньги вытаскивать. Гражданское сообщество должно сидеть и говорить, а что от этого я имею. А правительство должно сидеть и говорить, что я могу, как бы, что для государства это хорошо, и какой вклад он сделает для населения. Ну, здесь сразу я могу сказать, государство должно помогать. Вот если население начнет покупать вот эти оборудования, ставить, НДС сразу брать, чтобы как бы человек как бы где-то и помочь, субсидировать, покупать, потому что государство все равно тратит эти деньги на модернизацию вот этих там ТЭЦ, ГЭС и так далее, и так далее. Но они могут какую-то долю дать населению, потому что это же население своими крышами, своими собственными силами, своими речками начнет тоже как бы делать, вырабатывать энергетику, электричество. Вот так должно работать.
А, опять же, вот вы говорите «покупать». Угу. У кого сейчас можно это покупать? Очень хорошее и выгодное.
Очень легко. Очень легко. Это нам в этом плане очень сильно повезло. Мы соседи китайцев. И именно в плане возобновляемых источников энергии, именно в плане вот этого всего, китайцы сейчас впереди планеты всей. И у них и дешево, и очень хорошо. Вот эти
то есть товарищи китайцы рулят в этом?
Да, нам, да, если вот какая-то вот система вот в государственном масштабе мы начнем делать, то наши же бизнесмены начнут покупать вот это китайское оборудование, не надо ничего придумывать, и вот это поставлять, и население начнет это у себя на крышах ставить, устанавливать на крышах и так далее, и население начнет уже как бы каждый дом, каждая крыша, каждый балкон начнет уже как бы вырабатывать электричество. Вот так и называется, на Западе так и называется, балконная солнечная панель может вырабатывать до 800 ватт.
В сутки?
Час.
В час.
800 ватт час. Солнечное время.
Ну, это в Европе. Очень классно.
Это прекрасно. А вот эти, как бы, вот эти крыши, они, я так понял, они, как бы, сейчас я не могу конкретно сказать, ну, сказали, что вот одна вот эта панель 2 на 3, она вырабатывает где-то на Западе, в Германии, где-то 500 ватт. И вот это получается почти 60% крыши как бы полностью покрыты, ну, значит, там киловатты уже.
Уже киловатты идут.
Да, уже там киловатт. А как я уже сказал, человек, если утром, например, скажем, он включает электричество, там, потом они уходят, все в школу уходят, на работу уходят, а крыша там вырабатывает электричество, и вот все это как бы покупаешь, продаешь, каждый дом начинает покупать, продавать. Это же прекрасно же, И каждый человек, каждый гражданин будет как бы понимать, что он делает вклад в энергетическую независимость, и при том, что он зарабатывает деньги.
Хорошо, разобрались. Вот моя индивидуальная энергетическая безопасность складывается там из покупки, допустим, панели. Что я еще могу тоже предпринять для того, чтобы себя обезопасить?
Ну, практически вот это уже как бы... конечно, там 50% от энергии вообще тратится на отопление. Если бы государство смогло бы эту модель полностью внедрить в наше население, и население начало бы вырабатывать электричество, то наверняка очень много сейчас наших домохозяйств до сих пор отапливается электричеством. То в первую очередь тогда нам нужно было бы думать об утеплении дома. Вот наши вот эти все теплоизоляционные наши законы, я не знаю, есть ли они у нас, нет, но я знаю, приблизительно мы ставим пенопласт на стену 5 сантиметров, это мало. Потому что на Западе толщина пенопласта на стенах должна быть, сейчас скажу, 12 сантиметров.
Ого.
А на потолке должна быть 22 сантиметра.
А и вот у нас сейчас модно это не пенопластом, а...
Пена, да,
вот
это как бы.
И плюс пена, и еще вата, керамическая вата, вот
да, базальт. Без разницы, да, базальт, еще он еще лучше. Базальт, он же пожаробезопасный же.
А он толще, по толщине должен быть сколько?
Так же.
12 сантиметров минимум.
Чем толще, тем лучше, да. Чем толще, тем лучше.
Опять вернемся назад. Вот смотрите, многое говорили мы о ветряной энергии. Угу. Кыргызстан способен такое вырабатывать или нет?
Кыргызстан, я ничего нового не скажу. Это мои энергетики. Если меня слушают энергетики, они скажут, да, он правду сказал. У нас ветряного потенциала нету. Нам покупать ветряную мельницу за 5 миллионов евро смысла нету. У нас эти ветряные мельницы, может быть, высоко в горах, но оттуда потом кабель утянуть и так далее не получится.
Золотая будет.
Да, она будет слишком золотая. За эти 5 миллионов евро мы можем поставить столько гидроэлектростанций, что, во-первых, она, одна гидроэлектростанция обгонит уже по выработке энергетики, чем эта ветряная мельница. А сколько мы гидроэлектростанций можем поставить, это просто...
Знаете, в советское время еще, ну, я не скажу, что я сам это видел, я видел это после, когда уже начал выезжать и в регионах делать сюжеты. И я увидел мини-электростанцию для чабана. Это такая длинная труба, там ротор какой-то крутится, и лампочка над юртой это стоит. Этим чем-то наш университет озабочен, вот такими мини...
Полно. А если в наш политех придете, там, увидите вот эти. Полно. Есть такая труба, есть такие специальные там, как бы, очень много микро-мини-ГЭС, полно их. Вот, как я уже сказал, вот здесь нужно вот этот, как бы, вот этот модель треугольника, да, вот это. Государство должно сказать, вот у нас вот есть деньги, у нас появились, мы, каким-то образом мы нашли эти деньги, вот, академия, вот, скажем, да, вот, образование, вот, вы отвечаете за образование, Вот что вы тогда должны сделать? Я бы тогда сказал, нам дайте денег на исследовательские работы, и мы начали приобретать вот эти солнечные панели, гидроэлектростанции, там, испытывать, там, ставить дом, экспериментировать, и потом через, скажем, через год потом сказать, вот мы поставили дом, вот солнечную панель, вот эти все батареи установили. В течение года он вот сколько выработал. Вот мы пошли в это село, поставили там вот этот микрогэс, кинули в речку вот эту трубу. Она вот, скажем, два дома смогла обеспечить. А мы поставили там микрогэс там уже с другими, а он уже, извините меня, 50 домов уже обеспечил. А мы потом решили, ну вот то, что вы дали, столько и сделали. Дайте мне чуть-чуть денег, мы чуть-чуть больше ГЭС поставим. А оказывается, один ГЭС, одна речка может обеспечить одно село. Вот такие результаты мы дали бы, и потом мы с этим результатом пришли бы обществу, да, нашему, да. А потом оттуда бизнесмен бы уже начал бы свою гриву
репу чесать.
Да, так, подожди, он там это так. Хорошо, эти же деньги я готов сам выделить. Тогда вы мне даете вот эти условия и так далее, и так далее. И тут подключается гражданское сообщество. Хорошо, мы-то будем делать для вас, для вот этого села, да? Они же там начнут же тоже, там, извините за выражение, быковать там, это речка моя, там, а что-то там пришел. Потом бизнес начинает думать, давайте, там, я что поставлю, я же тебя же на работу возьму. Я же здесь жить не буду. Значит, я буду здесь, села, здесь я буду рабочие места создавать и так далее, и так далее. Бизнесмен уже, это его проблемы. Мы свою часть сделали, государство свою часть сделало, гражданское сообщество свою часть делает, оно обслуживает эту гидроэлектростанцию, вырабатывает, платит деньги и так далее. Бизнес делает свою часть, вот, в принципе.
У меня такое ощущение вот от нашего диалога, что вот эти вот коммуникационные связи в треугольнике, как мы сейчас обозначили, их или не существует, или они настолько какие-то фрагментарные, что даже вот, ну, 0,000
просто никто не знает. Просто никто не знает. Кто-то должен сказать, вот я говорю, что вот так работает на Западе. Я на этих треугольниках участвовал, я вот этих компаниях, вот эти, которые именно есть огромные институты, которые именно вот разрабатывают, придумывают вот эти всякие модели. Они потом, как бы, есть компании, крупные компании, энергетические компании. Я тоже там был, я видел, общался и так далее. Там, с политиками тоже встречались.
С другой стороны, немножко зайдем. Кто-нибудь из внешних инвесторов заинтересован вот в, скажем так, в качественном действии вот нашего вот этого треугольника? Или им все равно?
Не нужно, что для этого не нужно приглашать иностранного. Потому что иностранец, во-первых, он в нашу шкуру не влезет. Вот смотрите, вот ремонт машины, да, вот. Я всегда, когда ремонтирую свою машину, я пытаюсь сам понять, в чем проблема. Потому что лучше, чем я, за эту машину болеть не буду. А что мастер? Он может быть хорошим мастером, но таких, как я, полно у него этих клиентов, правильно же? Поэтому, как бы, я знаю, если я как инженер, просто не все же инженера, поэтому я себя делаю. Поэтому я вот пытаюсь сам решить этот вопрос. И если нужно проинвестировать на инструменты и так далее, я с удовольствием проинвестирую на инструмент, чем мастеру отдать, потому что, во-первых, я сам научусь, во-вторых, у меня этот инструмент останется, и этот инструмент и всегда это прекрасно работает. Поэтому эту модель, вот зная вот эту модель, нам самим нужно делать.
Это, знаете, как вот, возвращаясь в 70-е года Советского Союза, где каждый мужик, он и схемы мог починить, машину сам это разобрать, собрать, и все остальное. То есть, интересная такая
штука. Здесь ничего сложного. Здесь никакой науки нет. Вот. Просто нужно вот какие-то государства здесь нужно как бы менеджером всего этого проекта должно быть в любом случае государство. Оно должно найти средства, оно должно попробовать, опробировать, дать деньги для науки, сказать, давайте попробуйте, поставьте солнечные панели, дайте нам вот такие четкие задания дать, чтобы наука этим делом занялась. Потому что эти задания потом дать бизнесменам, потом заранее обсудить с бизнесменами. Вот вы готовы проинвестировать, оказывается, вот так. И они потом свои выгоды будут, банкиры будут считать и так далее. А может быть, они дадут денег, потому что бизнес тоже будет где-то деньги, средства. И это уже ихняя часть. Гражданское сообщество, пойти в любое село, сказать, вот мы в будущем будем у вас экспериментировать, вот так делать. У вас будут рабочие места. Ваши же ребята будут будущими энергетиками. Они получат, будут учиться в политехе. Политех к вам придет, будет проводить курсы, электрика, механика по обслуживанию. Вот этого гидроэлектростанцию, где-то таботница, и нужно каждый раз смазывать, чтобы подшипник не слетел, и так далее. Или, зимой сесть на эту лодочку,
лед порубить.
Лед проламывать. И зато, пожалуйста, и каждая крыша пусть ставит свою солнечную энергетику, свою панель.
Вот смотрите, опять возвращаясь к деньгам, самый такой, наверное, больной вопрос. Вот я знаю, что у нас за годы нашей независимости реализовалось огромное количество проектов всевозможных международных, которые говорили по возобновляемых источников энергии, по энергосбережению и все остальное. Но, может быть, я плохо смотрел. Но как вы говорите, перво-наперво, мне кажется, нужно было бы заинтересовать наших товарищей, которые принимают решения, чтобы они, издали законы, институты это все запустили и все остальное. Дальше повелось. Но заканчиваются эти проекты, иногда многомиллионные даже проекты, но я не вижу на наших домах ни солнечных панелей, не вижу законов, которые говорят, что мы хотим закупать от солнечных панелей и все остальное. Почему? То ли это неэффективно, то ли это все параллельно не пересекается.
Я не знаю, я не исследовал этот вопрос. Было ли у нас вообще, не было ли у нас? Но то, что я знаю, как оно должно работать, просто мне кажется, власти должны понимать одно, только они проблему сами не решат. Им нужно образование, им нужен бизнес, им нужно гражданское сообщество. Они все делать на себя, если они политики, думают, что нет, мы будем только этим делом заниматься, то они уже ошибаются. Нет, ихняя задача только одно. В этом треугольнике, ихняя роль. Роль бизнеса они не должны влазить, это должен сам делать бизнес, он должен просчитывать, он думает, вкладываться, не вкладываться. Если он посчитает нужным не вкладываться, то нельзя его заставлять.
Вот опять же, я ложку, может быть, дегтя в нашу беседу волью. У меня живут несколько друзей в той же самой Германии. И я когда начинаю спрашивать, что и почему, они говорят, я несколько тонн солярки купил, я себе на зиму обеспечил. Я говорю, а как? У меня, говорит, мотор стоит, двигатель, он мне вырабатывает, электроэнергию, и, этой соляркой она пшикает, капает, я, говорит, топлюсь. Да. И у меня такой диссонанс. С одной стороны, вы рассказываете о том, что солнечные панели везде стоят, а с другой, мне говорят, что до сих пор, дизеля у них вырабатывают электроэнергию.
Да. Нет, здесь нет, наверное, ваш друг чуть-чуть, неправильно сказал.
Отстал от жизни?
Не-не-не. Дизель, он не вырабатывает у него электричество. Дизель, обычно немцы топятся дизелем. Действительно, это обыкновенная форсунка стоит. Обыкновенная форсунка с электродвигателем. И котел туда впрыскивается в камеру сгорания. Под давлением, смешанным с воздухом солярочка. Угу. И горит. А потом рядом стоит эта бойлерная. Обыкновенно Аристон стоит, да? и там накапливается вода. Вот автоматика включает, выключает, включает, выключает. А там электричество оно не вырабатывает.
То, что касается, вот опять же, энергосистемы. В Европе, насколько я знаю, там нет такой централизованной системы, как у нас. Там огромное количество компаний.
Нет, есть.
Есть.
Называется по-английски district heating. Центральное отопление. Есть такое.
А я про электричество.
А электричество тоже централизовано.
Тоже централизовано.
Да, да, да. У нас в Советском Союзе, в принципе, канализация, вот эти все улицы, вот эти все там, вот это все, оно сделано по мировому стандарту.
Mm.
Поэтому вот ТЭЦ, вот наш, это все, да, по-английски называется district heating, это есть в Германии. Вот действительно, мы могли бы вот этот ТЭЦ превратить в мусоросжигающий завод. Вот это классно было бы. Потому что в Швеции был такой опыт. Они увлеклись этой темой и начали строить заводы мусоросжигающие. А это же ТЭЦ же, по сути.
Угу.
Построили очень много вот этих мусоросжигающих заводов, а потом оказалось, что у них столько мусора нету. Потом сейчас они что делают? Они покупают в Германии мусор. А нужно было вот существующий ТЭЦ просто переделать котельные в мусоросжигающий завод. Вот я был на этих мусоросжигателях, двух этих заводов был.
И как дышать там нормально рядом?
Ну, вот фильтра обыкновенные. Ну, а чем отличается сжигание мусора от сжигания того же угля? Все равно этот мощный фильтр стоит, вот эта пластина такая вот огромная, и рядом с ним стоят вот эти антенны, и подается 60 тысяч вольт, и вот этот, как бы, когда вот этот дым проходит по, вот, через эти пластины и вот эту антенну, вот эту, да, антенну, то как бы она прилипает вот
вся в эту стену, гадость.
Да, вся эта гадость. И потом как, выключает, она просто проваливается, просто дым. И фильтруется. Сейчас я вам скажу, 99,99%
почти
хватает. А, да, я был на этом, как бы это, сейчас скажу. Вот этот ТЭЦ в Гамбурге, он, выхлоп у него, выхлопной газ, как 5 легковых автомобилей.
Да вы что?
Да. Фильтрация, вот это 60 тысяч вольт, они как бы это...
Когда наш политехнический институт, университет, простите, начнет обсуждение вот этих вот разных моделей на государственном уровне, вы будете ждать наших политиков, когда они придут, или сами что-то собираетесь
инициировать? Мы кричим, вот мы в принципе готовы, мы всегда, конечно, мы с удовольствием в этом направлении, с удовольствием. Что является плюсом от академической части, да? Мы же как ангелы, да, вот как ангелы. Мы сегодня здесь, завтра, вот я был буквально это воскресенье прилетел, да, был в Германии, опять в июле в Германии. Планирую в США полететь на конференцию, а в декабре опять в Германии. Сейчас в сентябре там снова в Казахстан, Усть-Каменогорск. Вот эти все конференции, вот эти международные конференции, мы пишем статьи. Есть такая пословица, или публикуйся, или самоуничтожься. Нам нужно публиковаться, чтобы быть как бы это... Вот эти все скопусы, там, вот эти все ринцы, вот эти... Мы же должны же как бы в этой научной среде крутиться, там, вариться и так далее, и так далее. Вот эти все статьи, вот эти все достижения, это же как раз мы, да, мы... А, например, скажем... Я не знаю, или госчиновник, или, скажем, милиционер. У него такой возможности нет. Он вообще, возможно, не выездной. Может быть, чтобы выезжать ему, вообще нужно спецразрешение. А мы университетские ребята, у нас эти конференции там, и так далее, их полно, и это все поощряется сейчас. Поэтому...
С нашим правительством вы когда последний раз встречались и когда планируете встречаться?
Позовут в любое время.
Хорошо, может быть, мы инициируем прямо вот здесь вот какую-то такую встречу маленькую с кем-то из этих, из курирующих?
С удовольствием, с удовольствием. Я тогда как раз вот расскажу вот этот треугольник и правительство. Вот я лично считаю, что наше правительство должно наконец думать, что они, как говорится, один в поле не воин.
Угу.
Вот по-немецки там все вот эти музыкальные инструменты один человек играть не может. Все равно нужна команда. Вот политики должны вот мобилизировать там население. Вот, вот университеты, дать им свое задание, бизнесменам дать им возможность зарабатывать денег, гражданское сообщество делать тоже вот эту активистическую деятельность. И все будет прекрасно работать.
На этой оптимистической ноте мы с вами сегодня завершим передачу. Но давайте действительно напряжемся и попробуем все-таки вытащить какого-нибудь товарища из правительства и втроем здесь попробуем что-нибудь такое вот сообразить на троих.
Да.
Все, до свидания. Напомню, что в гостях у меня был Мукторбек Улукубатбек, кандидат технических наук, доцент, преподаватель политехнического университета. До свидания.
До свидания.